Шалом, дорогие друзья. Доброе утро. Снова рад всех приветствовать. Сегодня второй день по субботе, 26 число месяца Тамуз. Мы с вами вместе и будем продолжать изучать Тору. Будем с Божьей помощью читать пятую главу книги Бамидбар или книги Чисел. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя милости и защиты для всех тех, кто сегодня оказался на войне, оказался беззащитным. Прошу Тебя защиты для тех, кто под обстрелом, для всех, кто ищет для себя новое место жительства, для тех, кто потерял место жительства, для тех, кто потерял родню, потерял близких, для тех, кто сам потерялся. Будь защитой и опорой для всех, кто на этой войне, и дай в скорости благословение миром народу своему. Благослови тех, кто ищет пропитание. Пошли работу так, чтобы не нуждались люди ни в займах твоих, ни в подарках твоих, ни в займах людей, простите, ни в подарки людей. Только открытой рукою твоею, щедрой рукою твоею, чтобы в доме был достаток, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Господь, поддержи и укрепи больных, дай мудрости врачам исцелять, дай силы мудрости тем, кто сопровождает больных. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Бамидбар и будем читать пятую главу. Книга Бамидбар, напомню, это книга чисел на русском языке. «Вейдебер Адунай эль Моше лемор». И говорил Господь Моше, говоря, «Цавет бне Израиль, повели». Или потерпи сынов Израиля, вышлиху мина махане коль царуа, и выгонят они, отправят они из лагеря, за пределы лагеря, всякого прокаженного, выхоль зав, и всякого с истечениями, выхоль таме ланафеч, и всякого, кто осквернился прикосновением с нечистым. Существуют такие ситуации в жизни, такие состояния, когда человек для того, чтобы поправить себя, для того, чтобы исправить, исцелиться духовно, должен быть среди людей. Нуждается в людской помощи, в общении, может быть, его вытаскивать на какие-то мероприятия нужно. Потом тащить его в жизнь, поглубже интегрировать его в наше махане, в наш лагерь. А есть ситуации, когда человеку для того, чтобы проработать что-то в себе, нужно быть одному. Ему невозможно быть рядом с другими, он только сделает нечистыми других, они ничем ему помочь не могут. И в этом случае, примеры тому, Мицура, прокаженный, Зав с иссечениями, там Эль-Анафиш, тот, кто осквернился прикосновением в душе, они вытаскиваются, высылаются за пределы лагеря. Это не наказание, это, так сказать, карантинная мера, потому что человек может заболеть случайно, человек может прикоснуться к нечистому даже для пользы заповеди. И тогда какое-то время он должен вне стана приходить в себя, реабилитироваться, для того, чтобы он мог вернуться в стан. Это касается, как мы видим, мизахар аднакива и мужского пола, и женского пола. Тишлиху вар михуц лимахане. Деслихум, отправляйте их за пределы лагеря, отправляйте, вылет мигует маханеем, и они не будут осквернять лагерь, а ширани шахен бетухам, в котором я живу. В Ясокин в Израиль, так и сделали сыны Израиля, вышлиху там эль михуц лимахане, и, видимо, в этот момент, после того, как заработала скиния, впервые высадили прокаженных, истекающих и нечистых душ, к прихожих душе нечистой, выслали их за пределы лагеря. И отправили их за пределы лагеря, кашер дебер адонайн Моше, как говорил Господь Моше, кен асоб на Исраэль. Так и сделали сыновья Израиля. До того момента, пока человек очищается, для каждого есть свой период очищения, этот человек пребывал за пределами лагеря. Они могли там делать определенную работу, например, заготавливали дрова или еще что-то. Не жили там они, как попало, они ночевали на камнях. За пределы лагеря были устроены, ну, скажем так, карантинные пункты, в которых эти люди могли жить и работать. Условия там были не люксовые, но вполне себе приемлемые. Это то, что мы знаем из разных историков и комментариев. То есть, еще раз повторю, это не наказание. Во всяком случае, не задумано как наказание. Другое дело, что со временем человек, в силу своей жестокой связности, стал воспринимать это как наказание. Отсюда появилось презрение к прокаженным. Мы читаем в Талмуде, что когда прокаженный заходит на какую-то улицу, в него кидают камни, его прогоняют, его ругают. Но это все более позднее явление. Конечно, проказа возникает как наказание за что-то, мы знаем даже за что. Но другие случаи нечистоты, и вообще нечистота в целом не наказание, а следствие чего-то и как бы призыв на особую службу, призыв к исправлению каких-то проблем, которые можно исправить только в одиночестве. «Вейдабер Адонай Моше Лемор, и говорил Господь Моше, говоря, «Дабер Альбне Исраэль, говорит сыновьями Израиля, Ишо Иша, мужчина и женщина, ки хасэм и кол хатат Адам, если совершить любой грех человеческий, лима лима альба Адонай, вашма бы нафиши, если она совершит какой-то грех, он или она совершит какой-то грех перед человеческим, перед Богом, и будет обвинена в обмане, будет виновата в обмане. То есть кто-то что-то украл, а здесь, скорее всего, взял и зарекся. То есть, например, я взял у человека на сохранение что-то, и говорю, не было у меня этого, я у тебя никогда не брал этого. Или я взял у человека залог, я говорю, не брал я у тебя залог, или отдал я на тебе залог. И тогда, то есть я совершаю какой-то обман с чем-то, что я получил. Но это только пример. В общем-то, это действует для любой похожей уголовной ситуации. И вот человек этот почувствовал свою вину. Или поймали его. Вейтвада аддахатада. И он должен исповедовать свои грехи. То есть, прежде всего, он должен признаться. Ашер асо, который он сделал. Вейшив это... Простите, пожалуйста. Вейтвада аддахатай машер асо. Исповедовал свои грехи, которые сделал. Вышив это ашрамо бурашо. И он вернул сначала то, что он должен. То есть, например, если я забрал у кого-то что-то ценой в 100 долларов, то сначала я возвращаю 100 долларов. Вахамешатой сефалев. И пятую часть прибавить к нему. Что такое пятая часть? Есть два разных толкования. Казалось бы, сегодня с точки зрения математики очень просто. Пятая часть от 100 долларов – это 20 долларов. То есть я должен вернуть 120 долларов. Но теперь можно сказать, добавить так, чтобы добавляемая часть стала пятой частью. Тогда я должен добавить 4 пятых, чтобы было, то есть 5 четвертых, чтобы было, я должен добавить 25 долларов. Об этом есть спор, поскольку спор такой важный, человеку важно очиститься, то склоняются законодатели в сторону того, что добавить пятую часть, это сделать так, чтобы было 5 четвертых, то есть 125 долларов. Внедан леашер ашам ло. И отдаст тому, перед кем он виновен. То есть верните того, у кого украли. Вы имеете ли изгуэля ашив ашамля? Если нет человека, если человек умер, и нет у него родственника, к которому можно вернуться, Мушав ли Адонай или Коэн Мельвад Яле Кипурим. Тогда эта сумма, стоимость украденного, возвращается Господу, к священнику, дается помимо искупительного ребенка, который приносится в жертву. То есть если у меня случилось так, что у кого-то что-то украл, хочу вернуть, но так, к сожалению, получилось, что человек, которому я хотел бы вернуть украденное, он уже не живой. И что я при этом должен делать? Я иду, ищу родственников. Не нахожу родственников, не нахожу наследников, иду к коэну и говорю, так и так случилось. Даю ему, как и положено мне, в любом случае, прийти в жертву Яль, Курбан, Эльонка, и даю ему украденную сумму плюс пятую, четвертую, как вы уже сказали, часть. Коль трума, и коль кодши бне Исраэль, шерхиву, ликоэн е ло. И все из того, что будет принесено священнику, будет ему. То есть священник уже не несет куда-то, не думает, куда бы в храм это сдать. Это его личное пользование. Почему священник, помимо того, что он, конечно, на государственной службе, он еще и человек, у него есть какие-то личные затраты, личные, ну, ему кушать надо. Иш эт кутсуло, ю, иш ашеритэн икоэн, ло и я. Человек, который осветил что-то, то есть, например, дал необходимую часть с урожая ли, с мяса ли, с приплода ли священнику, освящаемое остается ему, а то, чем освящал, передается священнику. То есть Богу Божие, человечку человеческое. С 11 стиха начинается тема другая и удивительная тема, трудная на самом деле тема. Тема, которая называется Иша Сута, женщина, заблудившаяся. Сута – это сошедшая с дороги, упавшая в блуд, так сказать. «Выдебер Адонай Моше Лимор». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер аль бне Исраэль, говори сынам Израиля, ве амарта элехем, и скажи им, иш-иш, любой человек, ки тиште ишто умаала ва маал, если блудила от него женщина и обманывала его, ве шахав ишита шихват зера, и возлагал мужчина с ней, изливая семя, Венелам и Нейша, и это спрятано было от глаз мужа ее, Венестара, и сокрылась, винит меня, и она нечиста ему. Вед Эльба, но свидетеля нет, Вейлонит Писа, и она не поймана. Такая ситуация сплошь и рядом бывает, когда женщина может изменить, и она не поймана. Конечно, и с мужчиной бывает. Тора здесь говорит про женщину. Авваралав Рухакина. Но что случилось? Прошелся по нему дух ревности. Это не сам он. Это дух, который пришел по следам событий. Вы кинаете что? И он стал ревновать. Возревновал к своей жене. То есть приступ ревности по отношению к жене стали его атаковывать. Ревность – страшное чувство, незапретное чувство. Но когда так, в повышенных дозах чувство страшное, потому что сживает сосуд у человека, окружающих его, лишает человека разума, логики, здравого смысла, да всего чего угодно. Я встречал человека, который как-то, живя в Москве, пытался выйти из метро. Ему на выходе была слишком плотная, на его взгляд, толпа. И он был уверен, что эта жена специально подкупила людей, чтобы не мешали ему выйти из вагона метро, чтобы он не успел поймать ее с любовником, или чтобы она успела любовника отправить. Это называется бред ревности в психиатрии, довольно распространенное явление. То есть человек может дойти до бреда, до сумасшествия с ревностью, ревнуть к своим друзьям и, в общем, разрушать жизнь себе и окружающим. Но тут, в данном случае, в начале, о чем мы говорим, у человека есть причина. Жена его действительно блудила с кем-то, он не знает, доказать не может. И вот этот долг, который дает ему чувствовать что-то, очень сильно мешает ему жить. И есть еще второй вариант. О, вара лавроха кина. А может быть, прошелся по нему дух ревности, выкинает и что? И он ревнует жене своей. Вейлонит меня, а она не изменяла ему. То же, конечно, сплошь и рядом происходит. Человек, охваченный этим духом, начинает ревновать свою жену. Ни хуже, ни лучше, ни проще, ни тяжелее. Точно так же превращая ее жизнь в ад, а она не виновата. И это ее слово против его. Вечный ад в жизни. Что можно сделать? Ну, можно нанять частного следователя, поставить камеры и избить жену, чтобы она призналась, можно разойтись наконец-то в радикальных случаях. Убить жену, все это бывает, делается разными уровнями озверелости людьми. Но здесь в Торе мы читаем удивительную вещь, что здесь Всевышний выступает судьей в таком вот деликатном вопросе. Всевышний выступает судьей для того, чтобы дать мир, для того, чтобы дать успокоение, даже не в семью, а просто, скажем, человеку, который мучается проблемой ревности, давать так, психотерапевтическую помощь человеку, который мучим ревностью. Выяви и шети, что для коин. Приведет человек жену свою к коину. Выявит курбана илея. И вместе с ней принесет жертву за нее. И царит эйфа. Кемах, мы говорили это, двухлитровая банка муки, в данном случае сеор, то есть овес, ловит сакаравшемен, без масла, ловит энерливуна и без ладана. Ну, потому что не до масла, не до ладана, ситуация такая. Кимингат хинай, потому что это жертва ревности. Мингат зикарон, зихаритавон, потому что это, как бы, жертва, которая, условно, пропитана грехом. Выгрива такуэн, вымдалив на эдунай. И возьмет ее священник и поставит ее перед Господом. Ну, в данном случае, через женщину, конечно. Велика коин моим душим хихерес, перед тем, как надо читать 17 стих, хочется сказать так. Мишна, которая описывает, как происходит эта процедура, говорит о том, что сама процедура была непростая. Женщине не только распускали волосы, ей расстегивали верхнюю часть одежды и ставили ее в определенном месте в воротах Никанора, в воротах Иерусалима, и многие могли смотреть на нее как минимум в неглиже. Разумеется, это позорнейшая, унизительнейшая процедура для женщины. Законодательно, как так сказать, процессуальный кодекс, который в Торе не прописан, но который установили мудрецы, говорит так, женщина могла сказать, не хочу я пить твою воду, не хочу идти к священнику, я тебе не изменяла, не хочу с тобой жить, знать тебя больше не хочу. В этот момент она спокойно может идти, она свободна, она считается невиновной, но она не получает деньги, которые полагаются ей по ктубе, деньги, которые полагаются ей по брачному соглашению. И если она вот идет, то она проходит, если верить Мишне, а Мишна, в принципе, как исторический источник, он не заслуживает доверия, она проходит унизительнейшую процедуру. Распускает волосы ей и... Ну, в общем, говорят вам. Вулика какой майя макдушим. И взял священник святую воду. Вулики ей хавис. глиняный сосуд. Вминаафар ашариба карка амешкан и кахакоин. И возьмет он землю, которая на полу скинии, и бросит ее в воду. Буямид коин это шалиф на Дунай. И поставит коин женщину перед Господом. Выпарает рож эйша и распустит ей волосы. То есть для женщины оказаться с непокрытыми волосами для женатой, замужней женщины было страшным делом в те времена. А и вплоть до 30-х, 50-х годов нашего века это было повсеместно. Русское слово «опростоволосица», когда тебя застали с непокрытыми волосами. Ванютан Аркапея это Минхата Зикарон. И он дал их в руки ту самую Минхо, о которой мы говорили, ее приношение. Минхат Кина. Уведа Гойнию, мы Ямарим. А в руках у священника будут горькие воды, Мюрерим, проклинающие. То есть, когда он налил в них землю, они стали горькими, проклинающими водами. Но с другой стороны, вода, земля, как мы видим дальше, растворенная в них имя Божие, может означать не только смерть, но и рождение свыше, конечно. Заново рождение, как ведь, то, из чего состоял первый Адам. Выизбил вот такое, Веамар, и заклинает священника, говорит, Элайша, женщине, им лёша хава и щитах, если не возлегал с тобой человек, им лёша тит тума атат шех накиме марим мерим эла. Если ты не лежала с мужчиной, если ты не блудила, то эти воды не принесут тебе вреда и ничего не сделают тебе проклинающие воды. Гадки шатит тахат и шех. А если ты блудила от мужа своего, выкинет мед, если ты осквернилась, выйти на избах и сихватов и бляды и шех, и кто-то из мужей давал тебе, силу тебе семя свое, вот тазби акоин и тиша бешва айле. И такой клятвой заклинал священник женщину и говорил ей, и ты на Дунай втах ле элля даст тебе Господь, отдаст тебе Господь к проклятым, в лешва, и будешь ты как бы клятвой, притчей, клянусь, что не хочу быть такой, как будут говорить, ведохамех, в народе твоем. Ведь это Дунай и тирхех нафелит, когда у тебя свалится ведро, бытнех цава, то есть у тебя произойдет вывих таза и выпадение влагалища и опущение матки и, в общем, все женские страшные болезни, которые только можно представить. Увау майма мэрима элле бэтбимаих, и тогда придут эти проклинающие воды в кишечник твоим, лидбот бэтэн, и они будут прожигать живот твой, в нафалли реах, и отвалится нижний таз, в амраиша амэн, и сказала женщина амэн. Выкатав элята коэн бэсэфер, и запишет священник это проклятие на небольшом свитке, умаха эльмай морим, и то, что написал, или угном, или чнилами, смоет в горькие воды. То есть состав горьких вод мы видим. Вода живая, земля с места жертвенника, земля с храма и имя Всевышнего. Что очень похоже на состав первого человека. Вишкай тайша, итмей марим, и напоит он женщину горькими водами, мерим, проклинающими, увау бахмаема мерим лемарим, и вольются в ней воды, станут в ней проклинающими горькими водами. В руках коин миядыша эт минхат акина, и возьмет коин из рук женщины минху ревности, вынив эт минхари фанав, и вознесет ее перед ней, перед Господом, выкривота эламизбех, и положит ее на жертвенник. Камац коин мина минха, и возьмет коин от этой жертвы и воскурить на жертвеннике. И допоет женщину водой. И когда он допоет ее водой, и если она была нечистой, если она обманула мужа своего, вольются в нее проклинающие воды горькими, и проедят они, проклюют они, прощиплют они живот ее, и отпадет ее малый таз, и будет женщина проклятая среди народа своего. А если женщина эта не грешила и чиста она, тогда она очистится, и тогда есть в ней обетование, что у нее родится сын. Зот Турата Фина – это учение о ревности, а шертиште иша тахат исе унитмия, которая выпьет женщина за мужа, если она осквернена. О иша шертавор алаврох кина, вы канаете что? Или если человек просто попался под влияние, как мы сказали, духа ревности, и ревнует женщину, вы имеете шалифне дунай и поставил перед Господом, вы иша алаврох. Так сделает Коэн по всему учению этому. Вника аиш, миавон, и мужчина будет очищен от греха. От какого греха будет он очищен? Он будет очищен от того самого духа, который его донимает. Дух запрещает ему быть близким с женой. Человек, который ревнует жену, который устраивает эти сцены, из-за ревности не может с ней быть физически. Это запрещено. То есть в иудаизме запрещено быть женой, пока ты ее не утешил, не примирился с ней. То есть она ему запрещена, пока он ревнует. Вы решаетесь, это она. А если женщина согрешила, то она и понесет свой грех. То есть, если посмотреть на весь отрывок, о чем он говорит, это не отрывок защищающий женщину, это отрывок, очищающий семью от ревности. Если человек напрасно ревнует, он получает освобождение от ревности. Если человек не ревнует не напрасно, женщина получает наказание, но это разрешение на вопрос о вечной ревности мужа. Есть куча ограничений, что после того, как она прошла эти годы, мужчина уже не имеет права второй раз ее водить на это, он не имеет права разводиться с ней, говорят, и так далее. Она может уйти от него. То есть долго и усердно извиняться пришлось бы мужчине, который проходил эту процедуру. Пару слов о том, что есть ученые, которые говорят, ученые-библисты, и даже еврейские библисты, которые говорят, не было этой процедуры, это все теория, никогда такого не было. В Талмуде есть мидраш, который рассказывает о сестрах, когда одна сестра, близняшка, сказала другой близняшке: подмени меня, выпей вместо меня, ты же не изменяла, я изменяла, тебе ничего не будет. И так они и сделали, но когда спасительница вышла после выпив воды, поцеловала свою сестру, от поцелуя прикосновения воды, проклинающей губам, та все-таки умерла. Это может быть опять-таки волшебная история, но рассказывает о том, что такие ситуации были. Другое дело, что у пророка Оши написано, что Господь говорит: я больше не буду эту практику с вами включать, я больше не буду помогать вам в таких ситуациях, потому что слишком много стало прелюбодеяний. Если раньше прелюбодеяние было чем-то из ряда вон выходящих, то теперь оно у вас обыденное дело. Вот такая сложная, горькая, как горькие воды пятого. Почему на мужчину, который изменил, нет закона? Почему на мужчину, который изменил, нет закона? Это, я думаю, вечный закон, который мы будем задавать, потому что мужчина, ну, вообще-то имел право, какие-то законные права иметь и наложниц, и двух жен, и так далее. Потому что мужчина, содержатель, мужчина был в то время основателем рода, держателем рода. Поэтому, как сказать, и с него и спрос другой женщины находилась в абсолютно беспомощном состоянии, беспомощной под полной защитой мужчины, на полном обеспечении мужчины, часто не способная себя обеспечить. Вот изначальное неравенство породило неравенство в законе. Ведь женщины даже читать-писать не учили чаще всего. Всевышний дает нам чувство ревности, чтобы понять, что он чувствует своему народу, когда обвиняет их в хождении к иным богам. Такое сравнение есть, да. Это вполне возможно сравнить. Интересно, что мы знаем, у Иеремии написано, что Рахель плачет и просит Всевышнему. Согласно Мидрашу, она говорит, я же не ревновала, когда вместо меня выдавали Лею. Ты представляешь, что я чувствовал? Я молчала. Если я могу преодолеть свою ревность, преодолей ты свою. То есть такая параллель вот в Мидраше проводится. Ну, снова, почему такое отношение к женщинам, почему такие процедуры, почему к мужчинам нет? Ну, потому что это общество жестокое, Тора ведь оно дана жестоким людям. В Торе, например, есть ситуации, когда в рабство продается малолетняя дочка, а малолетний мальчик нет. То есть и даже понятно, для чего она продается. То есть Тора дается на вырост. Какие-то ситуации в ней разрешены, для того, чтобы мы потом сами из них переросли. И она дается в мир, в котором есть определенное явление. Например, в мире, в котором женщина абсолютно, абсолютно бесправна. Поэтому, когда мы смотрим туда, мы должны понять, как это сработало, насколько мы выросли, насколько, скажем, Аллаха, законы, ну, давайте представим себе, 17 века даже, будут отличаться от того, что написано там. Потому что общество изменилось. То есть те законы давались в соответствии с духовным, социальным, этическим состоянием того общества. Если там можно было, да, скажем. Сегодня в некоторых странах Средней Азии можно купить девочку на свадьбу за $150-200. Как к ней будут относиться? А можно просто украсть, и родители его не будут искать. Это сплошь и рядом такие ситуации. Вот. То есть нужно помнить, в какое время это писалось, и к чему, в конечном счете, работа над собой человечество по этой книге привела. Что такое за феномен, это горькая вода? Что она так действовала. Я думал, что это ведь, в принципе, единственный способ накормить ту точку внутри человека, если представить, ну, я очень гипотетически говорю, такая немножко метафора. Представьте себе, что мы едим. Обычно что мы едим? Там, кто-то овощи, кто-то сыры, кто-то мясо. В любом случае, мы едим Слово Божие, энергию Божию, которая содержится в этом. если мы вдруг съедаем Слово Божие в буквальном смысле, то мы можем накормить этим Словом Божьим какую-то точку в нашем теле, которая оживет, и оживая, она либо, если искренней неправедности, даст нам огромное количество, огромный выброс энергии, либо, если есть тума, если есть чистота, то она нас начнет ломать, корежить и так далее. Вот я думаю, так это действует. Хотя, ну, конечно, кто я такой, оговоримся, чтобы толковать божественную биохимию. Это просто мои домыслы. Вот Сергей спрашивает, похоже ли это на то, как истерли прах золотого тельца. Да, да, в общем-то, да, похоже, конечно. Какой регламент нужно соблюдать для выкупа первенца сегодня? Сергей Данильченко спрашивает. Я часто отвечаю на этот вопрос. Нужно, чтобы первенец был старше 30 дней. Первый ребенок, чтобы до него не было выкидышей. Первый ребенок, который вышел из лона мамы. В идеале, если вы придете в синагогу, коин подарит вам 5 монет, подарит вам специально, чтобы на эти 5 монет вы сделали выкуп первенца. После того, как он вам подарит, он спросит, вы скажете ему, вот у меня есть ребенок, или я ребенок, мама меня родила, первого сына, я хочу себя выкупить. Он спросит, точно хочешь себя выкупить или хочешь пойти ко мне на воспитание? Вопрос формальный. Вы говорите, я хочу себя выкупить. Ну, тогда с вас, молодой человек, 5 монет. 5 монет, коин вас благословляет, и на этом процесс закончен. Это тогда, когда можно ограничиться символической платой. Когда мы делаем это на расстоянии, скажем, вот я как коин, то мне присылают сумму какую-то, я молюсь за этого человека, и тоже как бы, ну, объявляю, что человек выкуплен. Если у вас есть рядом синагога, в которой есть коин, или просто есть знакомый коин, который вы знаете точно, что он коин, то можно это сделать там, совершенно не обязательно куда-то далеко идти. Потори, захваченное на войне имущество, можно использовать. В современном Израиле или обществе также. Если во Второй мировой войне трофеи забирали, израильский закон запрещает брать трофеи, но законы о войне вполне разрешают брать трофеи, имущество, если оно не заклинается изначально, скот, рабов и так далее. То есть по Торе нет никакого запрета на трофеи. Если грубо распричастие, когда из-за недостойного приятия немощные больные умирают. Он, смелая метафора, но если предположить, что там есть логос, да, то может быть и так. Да. Хотя я думаю, здесь речь идет больше о пренебрежении к причастию, не о внутренней чистоте. Потому что причастие содержит в себе и призывающую благодать. То есть смысл причастия в том, что если кто-то неверующий, абсолютно неверующий, присоединяется к этому причастию, то он может через это услышать какой-то призыв. То есть составляющий причастие, она еще и призывающая. Но вот если человек, скажем, пивка дольет в это вино или глинтвейн из него сделает, то ну, тогда большая проблема. Если человек отстранится к этому вину, как повседневному вину, то, мне кажется, это проблема ощущения себя на своем уровне, понимать достоинство этого процесса. То есть каждый на своем. А иначе ведь мы никогда не окажемся достойными чего-либо то ни было вообще. Потому что наши достойные метры, наши меры достоинств, они всегда подыщут нам подходящие недостатки. Ну что, друзья мои хорошие. Закон о первенцах относится изначально только к народу Израиля. Только к народу Израиля. Но бывало так, что обращается ко мне человек и говорит, ну не из Израиля я, но чувствую я, вот есть у меня такое желание. Вот. Я ему говорю, смотри, Всевышний говорит, мои первенцы из Израиля. Они мои, поэтому их можно выкупить. Всевышний не говорит, мои первенцы, которые родились у каких-то других народов. Как выкупать то, что и так твое? Ну, человек говорит, я вот чувствую необходимость так дать выкуп, скажем, принести Всевышнему такой дар. Ну, тогда человек делает это. Многие рассказывают, что видят в этом благословение. Ну что? Хорошо. Значит, тогда с Божьей помощью мы будем завтра читать шестую главу. Тоже будет, может, тоже будет, простите, кашель. Тоже будет очень интересно. Всем благословений, доброго дня и доброго вечера. Приятного изучения Торы.